Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Виктор Нехезин. Сегодня в нашей программе: почему жители Самары уверены, что два иностранца были убиты в их городе на почве национальной вражды? Смогут ли активисты организации «Нордост» донести свою правду до российского общества? Будет ли в ближайшее время остановлена ядерная программа Ирана? Этим и другим вопросам посвящен сегодняшний выпуск «Свобода в полдень». В программе также традиционные воскресные рубрики, экономические итоги недели и неполитические новости. В Самаре состоялся стихийный митинг протеста против ксенофобии. Участники собрались, чтобы помянуть двух погибших накануне иностранных граждан. Официальное следствие пока воздерживается от оценки того, были ли эти убийства совершены на почве национальной ненависти. Подробности в репортаже из Самары Сергея Хазова.
Самарская милиция продолжает поиск подозреваемых в убийстве двух турецких граждан, которое произошло вечером 23 февраля. Трупы двух граждан Турции с ножевыми ранениями были обнаружены утром в субботу в квартире по улице Клинической в центре Самары. Мужчины работали поварами в самарском кафе «Анталия». Их фамилии в интересах следствия не сообщаются. Не удалось выяснить подробности и в кафе, где работали погибшие. По данным следователей прокуратуры, которая начала расследование по статье убийства, причиной смерти граждан Турции стали многочисленные ножевые ранения. Как сообщил на условиях анонимности сотрудник УВД Самары, сейчас следствие рассматривает две основные версии убийства – на бытовой и на национальной почве. Председатель Самарской ассоциации «Свободное общество» правозащитник Валерий Павлюкевич рассказал, что в Самаре часто происходят случаи избиения иностранных граждан на почве национализма.
Такие случаи существуют, но каждый день с такими случаями не сталкиваешься. Бывают какие-то ненужные разговоры о том, что вот понаехало, и даже более крепко выражаются. Настроение ксенофобное в обществе существует.
Конфликты на национальной почве – не редкость для Самары, рассказал студент Ильшат Рустамов. Турок по отцу, Ильшат ощутил в России притеснение по национальному признаку.
Мне кажется, что это неграмотность, это хамство, это бедность, это нищета, духовная нищета и материальная нищета. В этом ряду, в этом порядке я, наверное, сталкиваюсь, как все мы.
В субботу вечером у самарской мечети прошел стихийный митинг памяти погибших турецких граждан. Люди говорили, что возмущены происшедшим.
Конечно, защиты нет пока никакой. Много все-таки хулиганов стало, и причем молодежи.
Рассказывает Марина Давитадзе.
Разочарование и горечь, потому что я ведь прожила 66 лет на свете, и многое чего видно было, но это было очень плохо. За страну большая боль была.
Продолжается самарчанка Светлана Иванова.
Вот эти погромы, вот это все, это что-то страшное, конечно. Для детей, из-за детей, из-за всего переживают. Не дай бог никому.
В отличие от простых людей, представители самарских властей и мэр, и губернатор не высказали своего отношения к убийству в Самаре иностранных граждан. В приемной главы города и губернатора сообщили, что политики заняты грядущими выборами в законодательное собрание региона. Для радио «Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете «Свободу в полдень». «Граждане против террора» – так называется новый проект, начатый общественной организацией «Нордост». Активисты организации считают, что правительство, ФСБ, прокуратура скрывает от общества правду. Вчера и сегодня в рамках нового проекта члены организации «Нордост» представляют в Петербурге книгу «Нордост. Неоконченное расследование», а также документальные фильмы «Террор в Москве», «Недоверие» и фильм о взрывах домов в Москве в 99-м году, теракте на борту самолета «Москва-Волгоград» в 2004 году и событиях «Нордоста» и «Беслана». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Волович.
В Петербург члены организации «Нордост» привезли плакат, который рассказывает о количестве терактов на территории России с 1995 по 2006 год. За это время в терактах погибло 1802 человека и пострадало 20 397 человек. Последним в этом списке значится убийство Анны Политковской. Что мы позволим им завтра? Этот вопрос из статьи Анны Политковской завершают сборник «Нордост. Неоконченное расследование». И, по словам сопредседателя организации «Нордост» Татьяны Карповой, потерявшей на Дубровке сына, эти слова стали для всех пострадавших от терактов в России жизненным принципом.
Мы заявляем совершенно открыто, что мы не позволим им делать то, что они сделали с нашими детьми. Мы никогда не простим смертей наших детей. Мы, естественно, не снимаем вины с чеченских террористов, которые захватили Нордост. Но мы не хотим о них говорить, потому что для нас вот эта группа людей, захватившая Нордост, это не люди. Но самое страшное обвинение с нашей стороны – это тем, кто допустил, прежде всего, проникновение в Россию, в центр Москвы, вооруженную банду в количестве 40 человек. У нас претензии к тем, кто считает, что операция по спасению в Норд-Осте признана блестящей. Мы никогда не простим того, что господин Путин, я в открытую это тоже говорю, потому что только он, являясь главнокомандующим наших войск, мог нажать на кнопку и пустить газ, который он пустил в Норд-Ост. Мы прекрасно понимаем, что наверняка и Путин, и те штабисты, которые возглавляли штабы по спасению людей и в Норд-Осте, и в Беслане, кто-то дал же команду расстреливать из огнеметов детишек в Беслане. Вот этого мы никогда не простим.
В Петербург Татьяна Карпова приехала в первую очередь, чтобы донести информацию до горожан. Но есть у Татьяны Карповой и еще одно желание, связанное с Петербургом.
У меня есть тут один человек. Я мечтала посмотреть в глаза этой женщине. Я говорю о Валентине Матвиенко. Вы знаете, она вдруг появилась в один прекрасный момент у микрофона, также говоря, что жертв нет, что все прекрасно. От нее очень хорошо пахло спиртным. Когда я к ней подошла и спросила, а что делать нам? Начала просачиваться информация. 20 человек погибло, потом 80. Мы начинаем понимать, что нам лгут. И я подошла к этой Валентине Матвиенко. В тот момент мне было действительно безумно тяжело к ней подойти, потому что я понимала, что передо мной стоит представитель правительства. Я уважала этих людей. Что делать мне? Я вот мать, я не могу найти своего сына. Вы знаете, что он мне ответил? Я вот эти слова, вот уже вот пятый год, я не могу вот выкинуть их из памяти. Она на меня посмотрела, как на презренную какую-то там вообще тварь, и говорит мне, что вы хотите, женщина? Сегодня у нас праздник, сегодня мы занимаемся живыми. Про мертвых я не собираюсь с вами говорить. Езжайте домой и ждите. Ждите трое суток. Ну не появится, но съездите в морг, найдете там своего сына. Это была такая пощечина, и я поняла, наконец, в какой стране я живу.
Такое прозрение лишь сплотило людей. Теперь организация «Норд-Ост» объединяет не только тех, кто пострадал или потерял близких во время теракта на Дубровке, но и жертв терактов 99-го года в Москве, взрыва в метрополитене между станциями Автозаводская и Павелецкая, терактов в самолетах 2004 года, жертв и пострадавших Беслана. И, как заявляет Татьяна Карпова, они не намерены опускать руки, несмотря на давление со стороны государства.
Прокуратура к Новому году, они нам сделали подарок. Теперь они, оказывается, с нас, если ты приезжаешь поговорить со следователем, они теперь вот берут подписку о неразглашении этого материала. Но нас невозможно заставить замолчать, потому что вот такое бесправие, которое царит у нас сейчас. Вы посмотрите, сколько терактов было. Ну, говорят про теракты, может быть, в день теракта, да? Ну, дай бог, 9 дней, когда проходит какая-то дата там. И все, и полная тишина. И людей затыкают до такой степени, что никто про свою беду больше не говорит. И пока мы не дойдем до решения Страсбургского суда, потому что не наказать кого-то из правительства, не наказать кого-то из депутатов Государственной Думы, которые занимали посты и возглавляли штабы, нельзя. Поэтому мы не замолчим, нас ничто не пугает. Мы сейчас в Норд-Осте готовим еще одну волну судебных разбирательств, мы будем это делать. Мы просто хотим людям глаза открыть на правду, потому что правда Норд-Оста, Беслана, правда теракта 99-го года, взрыв домов, самолетов, она чудовищна.
Заявила сопредседатель общественной организации «Норд-Ост» Татьяна Карпова. Сегодня в 7 часов вечера в помещении Петербургского мемориала состоится еще одна встреча с членами проекта «Граждане против террора». Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 1:15. Я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Иран отправил в космос свою первую ракету, передало государственное телевидение. Подробности запуска пока не сообщаются. В Великобритании прошли массовые акции с требованием вывести британские войска из Ирака. Лидер правящей палестинской группировки «Хамас» Халед Машааль прибывает сегодня с визитом в Москву. Подробнее об этих и других новостях в кратком выпуске новостей через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Лицом к лицу». Сегодня у нее в гостях художественный руководитель Государственного музыкального театра национального искусства, народный артист России Владимир Назаров. Ведет программу «Лицом к лицу» Алексей Кузнецов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Власти Латвии заявили, что сгоревший пансионат для инвалидов в Валсунге восстановлению не подлежит. В ночь на 23 февраля в результате пожара погибли 25 человек. О ходе следствия расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Латвии Михаил Бомбин.
28 февраля в Латвии объявлен траур. Случившийся в ночь на 23 февраля пожар в пансионате для престарелых и к тому же еще умственно отсталых инвалидов унес жизни 25 человек. Многие больные получили тяжелый психологический шок, двое с ожогами до сих пор находятся в реанимации. Причина возгорания – перегрузка электросети, неправильное использование электрообогревателей, старый алюминиевый кабель. Рассказывает помощник начальника пожарно-спасательной службы Латвии Инга Веттере.
Конечно, свое слово скажет окончательной полиции, но мы все-таки склоняемся к тому, что пожар возник из-за того, что в мансарде были 4 комнаты, которые не обогревались. И в эту холодную погоду использовались электрообогреватели. А проводка была старая.
А, и загорелась, не выдержала.
Так мы считаем.
Судя по всему, пансионат Валсунге восстановлению не подлежит, а тех, кого удалось спасти, будут размещены по другим лечебным учреждениям.
Насколько я знаю, двое находятся в больнице, которые получили обжоги, но остальные тут уже вчера размещались по разным пансионатам и будут искать, где им жить дальше. И было трагично то, что там находилось 88 человек и только один специалист, один из этого пансионата сотрудник. И первые, которые прибыл пожарный с водителем, то есть втроем. А этим людям сказать «выходите на улицу», они так просто не слушают. Их надо выносить, вывозить за руку.
На ваш взгляд, это опять-таки тоже не ваша прерогатива, но будут искать крайнего. Кто виноват?
И я эту причину хочу так не по кодексу, а сказать из своих наблюдений, что, в принципе, мы делаем все, чтобы жили удобно, хорошо. И там было много сделано, чтобы этим больным было там удобно. Там говорили, что там телевизоры новые закуплены, там ремонт сделан. И так в любом заведении мы что-то, чтобы было красиво, уютно. А вот эти моменты безопасности, они как-то остаются последними.
На заднем плане.
Да.
По мнению Инги Веттера, во избежание подобных случаев необходимо усилить ответственность за несоблюдение правил противопожарной безопасности, а также проводить более интенсивную разъяснительную работу среди населения. Михаил Бомбин для «Радио Свобода», Рига.
В эфире «Свобода в полдень». На этой неделе Международное агентство по атомной энергии представило отчет о поведении Ирана за последние 2 месяца. В соответствии с выводами МАГАТЭ, Иран не остановил, как того требовала резолюция Совета Безопасности ООН, работы по обогащению урана. Обзор событий вокруг иранской ядерной программы в материале моей коллеги Ирины Лагуниной.
В соответствии с докладом МАГАТЭ, который представил в Вене глава этой организации Мухаммад Эль-Барадей, Иран не выполнил требования резолюции Совета Безопасности ООН за номером 1737 от 23 декабря прошлого года. Он не только не остановил работы по обогащению урана, но и поставил в последние месяцы сотни новых урановых центрифуг на предприятии в Натанце, а также запустил в систему около 9 тонн уранового газа. По словам Эль-Барадея, иранцы напрямую говорят о том, что к маю у них будет уже 3000 центрифуг, составляющих цепочку уранового производства. Не остановлен и завод по производству тяжелой воды, как того требовала декабрьская резолюция. И обогащенный уран, и обогащенный плутоний, получаемый как раз на реакторах, работающих на тяжелой воде, можно использовать в ядерном оружии. Ответ из штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке на этот доклад пришел моментально. Новый генеральный секретарь организации Пан Ги Мун посетовал, что Иран не прислушался даже к тому, что в декабре Совет Безопасности уже ввел против руководства в Тегеране определенного рода санкции.
Я вновь призываю правительство Ирана прислушаться к требованиям Совета Безопасности, как можно скорее продолжить переговоры с мировым сообществом, с тем, чтобы мы вместе могли заняться этой проблемой и мирно ее разрешить.
Что примечательного в сказанном генеральным секретарем ООН, это слова «вновь призываю». Этих призывов было уже немало. Дважды МАГАТЭ давала Тегерану испытательный срок, второй проходил под угрозой введения санкций. Третий испытательный срок дал уже Совет Безопасности ООН в декабре, введя меры давления. Они выразились в запрете поставлять в Иран любые материалы и технологии так называемого двойного предназначения, то есть которые можно использовать как в мирных, так и в военных целях. Запрещалось поставлять и любые материалы и технологии, которые Иран мог бы использовать для создания средств доставки, то есть ракет с ядерными боеголовками. Были также заморожены счета физических и юридических лиц, причастных к иранской ядерной программе. Дальше санкции не пошли, потому что в противном случае Россия и Китай просто воспользовались бы своим правом вето и резолюцию бы вообще не приняли. Но, как и в прошлые разы, сейчас, после этих двух месяцев санкций, иранское правительство не готово менять позицию. Посол Ирана в МАГАТЭ Али Асгар Салтниех.
Мы в полной мере сотрудничаем с Международным агентством по атомной энергии и предлагаем всему миру оказать давление на тех, кто не желает сесть с нами за стол переговоров. Давайте решать проблемы путем диалога, а не санкций и конфронтации.
В понедельник представители пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН должны встретиться в Лондоне, чтобы обсудить дальнейшие меры давления на режим в Тегеране. Возможно, поступит предложение о новом пакете санкций, например, дипломатических, культурных или финансовых. Но и этому предложению предстоит еще длительный путь в Совете Безопасности ООН, где Россия в первую очередь будет пытаться изменить каждую букву документа. Правда, еще остается надежда на переговоры, говорит эксперт Лондонского института международных и стратегических исследований Марк Фицпатрик.
Из Ирана поступают определенные намеки, что он готов согласиться на прекращение программы при определенных условиях. С другой стороны, мы видим на примере соглашения с Северной Кореей, что Соединенные Штаты проявляют новую для них гибкость в переговорах со странами, которые они считают враждебными.
Переговоры с Ираном были сорваны в 2003 году именно из-за того, что МАГАТЭ обнаружила в этой стране секретную атомную программу. Сейчас оптимизм внушают определенные критики. Заявления духовного лидера страны аятоллы Али Хаменеи в адрес нынешнего президента Ирана Ахмадинеджада. А если президент окончательно лишится поддержки верховного шиитского клерика, парламент его просто дисквалифицирует.
Ситуация вокруг Ирана посвящена и центральной публикации в американских еженедельниках. Традиционный воскресный обзор подготовила Елена Архипова.
Со времени исламской революции 79 года в Иране политика Соединенных Штатов в отношении этой страны менялась неоднократно. Но позитивных результатов достичь не удалось. Ньюсвик полагает, что настало время активизировать переговорный процесс с Ираном, но не с целью обуздать растущую мощь страны, что невозможно. Разумнее было бы урегулировать отношения, чтобы избежать внезапных эксцессов. Некогда это называлось политикой разрядки, и она проводилась в отношении таких неуступчивых соперников, какими были Китай и Советский Союз. Сможет ли Тегеран последовать примеру Москвы и Пекина? На сегодняшний день есть все основания надеяться на это. Несмотря на враждебную риторику, Иран не нацистская Германия. Руководство государства склонно к оппортунизму и стремится избежать войны. Более того, режим демонстрирует все признаки трансформации. Перспективы начала новых отношений с Соединенными Штатами вселяют надежды в прагматиков, стремящихся ограничить власть стареющих радикалов. Реализация таких намерений, по мнению журнала, будет способствовать долгожданному примирению.
Продолжая рассказывать о возможных кандидатах на пост президента США, Time на этой неделе публикует статью о Рудольфо Джулиани. Бывшему мэру Нью-Йорка остается только отшучиваться, когда соперники недоумевают по поводу того, как этот человек рассчитывает выиграть предварительные выборы в республиканской партии. Он трижды женат, выступает за запрещение продажи оружия частным лицам, отстаивает интересы сексуальных меньшинств и защищает права женщин, когда речь заходит об абортах. Иными словами, республиканцы-консерваторы считают его недостаточно консервативным. На что Джулиани отвечает: конечно, разногласия есть, но вряд ли кто-то на 100% поддерживает взгляды того или иного кандидата. Я и сам не всегда живу в полном согласии с самим собой.
«Тайм» анализирует мюнхенскую речь Путина, которая напомнила жутковатую риторику холодной войны. Еженедельник полагает, что на самом деле российский президент хотел произвести впечатление бизнесмена и крутого парня, наподобие Майкла Корлеоне из романа «Крестный отец». Он обращался скорее не к американцам, присутствовавшим в зале, а к европейцам и представителям стран Ближнего Востока. Когда Путин говорил о ценах на энергоносители, пометки в блокнотах делали немцы. А когда речь дошла о нераспространении ядерного оружия, оживились иранцы. На сегодняшний день Россия – единственная крупная держава, заинтересованная в сохранении высоких цен на нефть. Поэтому Москве невыгодна стабильность на Ближнем Востоке. Зато очень выгодно строить ядерные реакторы в Иране. В этом и состоит самая большая проблема для Америки, поскольку было бы ошибкой безоговорочно верить декларативным заявлениям Путина об озабоченности положением на Ближнем Востоке и приверженности идее нераспространения ядерного оружия.
Проблема депрессии у мужчин вызывает особое беспокойство в обществе, поскольку именно сильная половина человечества отвечает за финансовое благополучие семьи. Newsweek посвящает этой теме обширную статью, в которой, в частности, пишет о первых тревожных симптомах заболевания. К ним относятся чувство неуверенности и озлобленности, потеря интереса к работе и удовольствиям, мысли о смерти и самоубийстве. Если не принять мер, то можно пристраститься к алкоголю и наркотикам. В состоянии депрессии мужчина избегает друзей, теряет способность сосредотачиваться, ест слишком много или слишком мало, страдает бессонницей или, наоборот, чересчур долго спит. Статистика приводит устрашающие цифры. Число самоубийц мужчин в 4 раза больше, чем женщин.
В разделе «Искусство» Time пишет о выдающемся русском живописце Павле Филонове, художнике, который не принадлежал ни к какой известной школе и всегда стремился изображать не просто натуру, а проникать в суть вещей. Пика славы Филонов достиг в 1929 году, когда Русский музей согласился организовать его персональную выставку. Но спустя всего несколько недель власти решили, что экспозиция нежелательна. Началась травля, пресса называла художника элементом враждебным идеалом революции. Аналитическая живопись художника, искренне верившего в социализм, оказалась слишком реалистичной, чтобы понравиться партийному руководству. Филонов пытался добиться официального признания, но ничего не получалось, даже когда он изображал тракторный завод или иллюстрировал ленинский план Гойл-Ро. Комиссары видели в его картинах режущую глаза правду. Мастер жил в нищете, изредка продавая свои работы под чужим именем. Иностранные коллекционеры готовы были платить за каждую картину Филонова огромные по тем временам деньги – $25 000. Но тот отвергал все предложения, надеясь сохранить свои работы в одном месте и, рано или поздно, открыть музей аналитического искусства. Филонов умер в декабре 1941-го, в разгар блокады Ленинграда. За всю свою жизнь он получил от властей только право быть похороненным не в братской могиле, а в собственной. И не более того.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Виктор Нехезин. И обращу внимание наших слушателей на то, что сегодня с 2 часов дня по московскому времени до 8 вечера в эфире «Радио Свобода», как всегда по воскресеньям, цикл программ «Свободный день». Сегодня в передаче «Читаем журналы» главный редактор журнала «Минарет» Рустам Батыр, а события недели будет комментировать ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова. Кроме этого, в традиционной рубрике цикла передач «Свободный день» он начнется в 2 часа, ну а мы продолжим программу «Свобода в полдень» после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Иран отправил в космос свою первую ракету, сообщает иранское государственное телевидение. Подробности запуска пока неизвестны. В прошлом Иран неоднократно заявлял о намерении выводить на орбиту свои собственные спутники, включая коммерческие. В городе Прокопьевске Кемеровской области на шахте имени Дзержинского в результате обрушения породы погиб горняк. В Наурском районе Чечни при задержании маджахеда ранены военнослужащий и милиционер. Боевик привел в действие взрывное устройство и погиб на месте. Не менее 3 боевиков были убиты в ходе спецоперации в Кизляжском районе Дагестана. Их тела найдены в развалинах дома, который был взят штурмом. В бою ранен сотрудник ФСБ. В подмосковном городе Электросталь продолжаются работы по ликвидации последствий вчерашней аварии в теплосети. Несколько десятков домов остаются без тепла. Власти России следят за ходом расследования убийства в Таиланде 2 российских туристок. Ростуризм назвал это из ряда вон выходящим событием. Жительницы Кемерово Любовь Сверкова и Татьяна Цимфер были найдены убитыми в ночь на субботу на пляже курорта Паттайя. В Багдаде взорван заминированный автомобиль вблизи иранского посольства. 1 человек убит, 4 ранены. Здание посольства не пострадало. Лидер правящей палестинской группировки «Хамас» Халед Мешааль обсудит сегодня в Москве с российскими представителями ход формирования палестинского правительства национального единства. Израильские военнослужащие участвовали сегодня в рейде на город Наблус на западном берегу Иордана. Армия заявила, что в городе обнаружена лаборатория по изготовлению взрывных устройств. В Тбилиси в субботу из-за сильного ветра, вызвавшего обрывы на линиях электропередачи, остались без электричества около 300 тысяч человек. Возобновилось движение по Транскавказской магистрали. Трасса была закрыта в субботу из-за угрозы схода снежных лавин.
Программу «Свобода в полдень» продолжает рубрика «Бизнес-вик». Итоги недели в сфере экономики подводит мой коллега Иван Трифилов.
Сбербанк России установил минимальную цену за свои акции, продаваемые в ходе дополнительной эмиссии, на уровне 89 тысяч рублей, или примерно 3400 долларов за одну акцию. Прием заявок на их покупку завершился 19 февраля. Таким образом, общий объем продажи акций Сбербанка может составить 230 миллиардов рублей, сообщил министр финансов России Алексей Кудрин. Из них, по словам руководителя банка Андрея Казьмина, почти 10% приходится на заявки частных лиц. По текущему курсу общий объем эмиссии составит 8,8 миллиарда долларов, что делает продажу акций Сбербанка второй по объему в российской истории, после первичного размещения части акций государственной компании «Роснефть» летом 2006 года на 10 миллиардов 600 миллионов долларов. Причем значительное количество ее ценных бумаг тогда также купили частные инвесторы. Однако, как считает руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам Олег Фьюгин, такие народные размещения акций в России будут проводиться редко.
Это специфика, конечно, государственных компаний, которые хотят, поскольку там есть доля государства превалирующая, получить широкую базу инвесторов, именно физических инвесторов. Очень консервативных, которые, как правило, долго держат эти акции в руках, редко их там быстро продают. Поэтому я считаю, что больших перспектив для народных размещений нет.
Государственная Дума России приняла в заключительном чтении закон об увеличении страхового возмещения по банковским вкладам частных лиц в случае банкротства банка. Как и в действующем законе, предусматривается 100% возмещение вкладов на сумму до 100 тысяч рублей. Если вклад больше, страховые выплаты состоят 90% суммы, превышающей 100 тысяч рублей, но в целом не более 400 тысяч рублей. По данным Государственного агентства по страхованию вкладов, нынешний максимальный размер страхового возмещения – 190 тысяч рублей – в полном объеме защищает более 90% всех частных банковских вкладов в России. Общий объем инвестиций иностранных банков в уставные капиталы действующих в России кредитных организаций увеличился в 2006 году почти на 82%, до 90 миллиардов рублей, говорится в материалах Центрального банка. По текущему курсу это примерно 3,5 миллиарда долларов. В результате доля иностранных инвесторов в совокупном зарегистрированном капитале всех банков, работающих в стране, составила 15,9% против 11,15% на 1 января 2006 года. Говорит бывший заместитель председателя Центрального банка, вице-президент Ассоциации региональных банков страны Александр Хандруев.
В России работает все больше банков с участием нерезидентов. Уже сейчас вот мы наблюдаем, когда крупные иностранные банки покупают контрольный пакет или блокирующий пакет в российских коммерческих банках. И, кстати сказать, еще до вступления России в ВТО доля банков с участием нерезидентов в совокупных активах она поднялась с 9 до уже 15%. Поэтому еще до вступления России в ВТО банковская система нашей страны, в общем-то, стала открытой для стратегических инвесторов, не резидентов.
Российский фонд федерального имущества в понедельник начинает прием заявок на участие в открытом аукционе по продаже примерно 9,5% акций государственной компании «Роснефть», принадлежащих сейчас компании «ЮКОС». Стартовая цена пакета составит 195,5 миллиардов рублей. Этот аукцион, проведение которого намечено на 27 марта, станет первым в процессе реализации на публичных торгах имущества ЮКОСа после того, как в августе 2006 года компания была признана банкротом. Ранее, в декабре 2004 года, на аукционе был продан контрольный пакет акций основного нефтедобывающего актива ЮКОСа – «Югазнефтегаза», владельцем которого в итоге стала компания «Роснефть». Правительство России снизит прогноз средних цен на нефть в 2007 и 2008 годах, на основе которого рассчитан уже принятый перспективный финансовый план на период до 2010 года. Как сообщила заместитель министра финансов Татьяна Голикова, средняя цена российской нефти Urals в нынешнем году будет снижена с 61 до 55 долларов за баррель, а в 2008 году с 56 долларов до 53. Прогнозная цена на российскую нефть в 2009 и 2010 годах – $52 и $50 за баррель, соответственно, пока оставлена без изменений. Главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков считает такой уровень цен приемлемым для национальной экономики.
$50 за баррель, то, что мы имеем сейчас, это не так плохо. Просто основная проблема – это то, что, во-первых, нефтяной рынок, он наглядно продемонстрировал, что движение может быть не только вверх, оно может быть и вниз, а может быть цены и стабильными. Но еще раз надо помнить, что $50 за баррель – это не 20, не 18, то, к чему вот мы привыкли в предыдущие годы. И для России, в общем-то, если грамотно распоряжаться этими деньгами, это, в общем, очень неплохой уровень цен.
Фондовая биржа «Российская торговая система», крупнейшая в стране, впервые начала торги фьючерсными контрактами на дизельное топливо, проводя расчеты по этим сделкам в рублях. Фьючерсные контракты сами по себе далеко не всегда предполагают товарные поставки, однако служат рыночным индикатором цены товара. В перспективе, как заявил председатель правления фондовой биржи РТС Олег Сафонов, здесь будут организованы торги фьючерсами и на другие виды нефтепродуктов.
Линейку подобных фьючерсных контрактов мы планируем только расширять. У нас в планах, причем ближайших, различного рода бензины. И мы считаем, что этот инструментарий, он является крайне интересным как для участников фондового рынка, так и для промышленных предприятий, которые получают механизм планирования своих затрат на определенный период времени.
Государственная Дума России одобрила в первом чтении поправки в законодательство, ужесточающие ответственность за несвоевременную выплату заработной платы, пенсии и стипендий. В частности, законопроект предусматривает увеличение максимальной величины штрафа для виновных в этом с 300 до 500 тысяч рублей. Говорит председатель Комитета Палаты по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников.
Увеличиваются штрафы как в Уголовном кодексе, так и, в общем-то, в Кодексе административных правонарушениях. Мы надеемся, что все-таки вот такие меры, в том числе, если хотите, репрессивного характера, они будут влиять на работодателей, и, безусловно, ситуация улучшится по тому, чтобы работодатели исполняли свои обязательства и выплачивали вовремя заработную плату.
Немецкая страховая группа «Альянс», крупнейшая в Европе, объявила о покупке у российской финансовой корпорации «Система» примерно 49% акций страховой компании «Росна», одной из крупнейших в стране. Сумма сделки – $750 миллионов. Таким образом, с учетом уже имеющихся, «Альянс» консолидировала 97% акций российской страховой компании. Сейчас страховая группа «Альянс» представлена более чем в 70 странах, а количество ее клиентов превышает 60 миллионов. В России с 1990 года также работает ее дочерняя компания.
Обзор подготовил экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль», «Томск», «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
На очереди наша постоянная рубрика «Исторический календарь», в которой речь пойдет о знаменательных датах и событиях предстоящей недели.
«26 февраля 1740 года в Салуццо родился Джамбатиста Бодони, итальянский печатник, создатель шрифтов, носящих его имя. Он начал работать наборщиком в Риме, затем был приглашен руководить новой герцогской типографией в Парме, которая вскоре приобрела славу одной из лучших в Европе. Особенно прославились шрифты самого Бодони, и среди них греческий, безупречное подражание рукописным образцам. Его издания, как правило, без иллюстраций, латинских, итальянских, французских и греческих авторов, ценятся за красоту и гармонию пропорций. К лучшим относятся Аминта Торквата Тасса, сочинения Горация, Вергилия, Гилия, Катулла, Илиада Гомера. После смерти Бодони вышло его типографское руководство в двух томах.
27 февраля 1906 года в штате Южная Каролина скончался Сэмюэль Лэнгли, создатель одного из первых летательных аппаратов. Астроном, физик и изобретатель, в 32 года он стал профессором, работал в Чикаго, Сент-Луисе, Бостоне и Питтсбурге. На склоне лет Лэнгли включился в гонку по созданию аэроплана. Средства у Лэнгли были. С 1887 года он работал секретарем влиятельного Смитсониевского института в Вашингтоне. В 1896 два его аэроплана с паровыми двигателями и размахом крыльев в 4 метра взлетели с крыши плавучего дома на реке Потомак. Один из них продержался в воздухе 90 секунд, другой — 105 секунд. На создание аэроплана для войны с Испанией изобретатель получил $50 000. Но огромный аппарат, построенный за 5 лет, сразу после взлета утонул в Потомаке под хохот публики. Широкой известности Лэнгли обязан именно своими инженерными неудачами.
28 февраля 1942 года родился Брайан Джонс, гитарист группы The Rolling Stones.
Марта 1886 года в Пёхлорне родился Оскар Кокошко, австрийско-чешский живописец и график. Представитель экспрессионизма, Кокошко писал в резко-импульсивной манере, особенно в первой половине жизни. Самые известные его работы этого направления – «Буря» и «Сила музыки». Вместе с тем, многие его пейзажи отличаются лиризмом и цветовым богатством. Антимилитаристские взгляды Кокошки отразились в триптихе «Фермы Пилы». Он был также известен как поэт и драматург. В 1937 году по распоряжению нацистских властей все работы Кокошки были изъяты из картинных галерей Германии, а его творчество объявлено упадочным. Оскар Кокошко получил признание при жизни, был директором Международной ассоциации художников. Он скончался в 1980 году в Вильнюве в 93-летнем возрасте.
2 марта 1832 года петербургские литераторы и художники отпраздновали новоселье книжной лавки и библиотеки Александра Смердина на Невском проспекте. На обеде присутствовали Пушкин, Жуковский, Крылов, Гоголь и другие известные писатели. За столом напротив Пушкина оказались журналисты Николай Греч и Фадей Булгарин, издатели официозного журнала «Северная пчела». Между ними сидел цензор Семенов. «Ты, Семенов, — обратился к нему Пушкин, — сегодня точно Христос на Голгофе». Все засмеялись. Христа на Голгофе распяли между двумя разбойниками. Впоследствии участники обеда составили альманах новоселья, преподнесенный хозяину лавки.
3 марта 1918 года в петроградской газете «Знамя труда» опубликована поэма Александра Блока «12». Как вспоминали современники, Блок никогда вслух не читал этой поэмы. Историки литературы считают, что «12» воспевает не революционную власть, а революционную стихию. Позже, в записке о 12, Блок свидетельствовал, что, создавая поэму, в последний раз отдался стихии не менее слепо, чем в январе 7 года или в марте 14, то есть во время любовных увлечений. «12 — это лучшее, что я написал», — признавался Блок, — «потому что тогда я жил современностью».
4 марта 1946 года в Великобритании задержан выдающийся ученый-физик Алан Нан Мэй по обвинению в передаче Советскому Союзу образцов урана. Это было первое в истории дело, касающееся кражи атомных секретов. Мэй признал, что передал микроскопическое количество урана-233 и урана-235, а также письменный доклад об известных ему атомных разработках. Дело Мэя было начато после того, как Игорь Гузенко, шифровальщик советского посольства в Канаде, бежал на Запад и раскрыл советскую агентурную сеть. Британская королевская комиссия по шпионажу писала: «Вместо благодарности за помощь, оказанную во время войны, советское правительство создает в Канаде шпионскую сеть, готовясь нанести коварный удар, и все это без ведома советского народа». Мэя приговорили к 10 годам тюрьмы.
Редактор рубрики «Исторический календарь» Леонид Гержой. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве приблизительно без 15 час. И я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Иран отправил в космос свою первую ракету, передало государственное телевидение. Подробности пока не сообщаются. В Великобритании прошли массовые акции с требованием вывести британские войска из Ирака. Лидер правящей палестинской группировки «Хамас» Халед Машааль прибывает сегодня с визитом в Москву. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень» и на очереди наша постоянная воскресная рубрика «Новости без политики». 1 марта в Москве официально стартует вторая международная биеннале современного искусства. Однако некоторые выставки в рамках этого проекта уже открылись. Среди них «Дневник художника» в ЦДХ. Название выставки совпадает с заголовком блога одного из ее участников, Дмитрия Врубеля. С художником беседовала моя коллега Лиля Пальвелева.
Дмитрий Врубель и его постоянный соавтор Виктория Тимофеева не только дали название выставке, но и представили на нее две работы. Обе снабжены пространными грустными надписями, так похожими на дневниковые. «Последнее время я часто думаю, что на мои похороны никто не придет. И когда у меня творческий кризис, я все время лежу на диване, не могу встать, очень плохо себя чувствую». Кроме того, на обеих картинах изображены люди, связанные с политической жизнью – Брежнев и Литвиненко. И вот вопрос Дмитрию Врубелю. Основные герои ваших работ – это политики. Почему вы уделяете такое внимание именно этим персонажам?
Так как мы художники, которые стараются рассказать о себе посредством медийных образов, мы поняли, что вот такими устойчивыми такими иероглифами, которые, в общем, не вызывают никаких сомнений, являются политики. Нам с их помощью достаточно просто рассказывать о себе какие-то вот такие интимные вещи из внутреннего мира. И вы знаете, еще политик — это всегда острый очень персонаж, он сразу же вызывает реакцию. В принципе, мы на это и рассчитываем. То есть, когда говоришь о себе, хочется, чтобы эта реакция произошла. И поэтому здесь вот мы манипулируем политиками.
На выставке «Дневник художника» представлены две ваши работы, героями которых являются один уже достаточно давний персонаж, это Брежнев, а другой, буквально относящийся ко вчерашнему дню, Литвиненко. Работа с Брежневым – это его похороны, и на них, кстати сказать, вы изобразили себя в виде бомжа, а работа, связанная с портретом Литвиненко, это буквально его последние дни. Почему для дневника художника понадобились образы, связанные с угасанием?
На самом деле, чисто технологически это действительно, то есть мы ведем дневник в живом журнале, вот последний год, и практически каждый день мы там размещаем какие-то картинки по поводу своего личного самочувствия вот на данный момент. Есть моменты радостные, есть моменты безрадостные. В частности, эти две работы, которые потом кураторы в лице Марата Гельмана отобрали, в те дни были созданы, когда я испытывал какую-то чудовищную депрессию по поводу того, что это не удалось, это не удалось, это не удалось, ужасно было плохо. Да, знаете, это совпало еще с тем, что это празднование столетия со дня рождения Брежнева, и вот я начинаю думать там целыми днями, так как у меня за плечами эта работа на Берлинской стене с Брежневым и Хонекером, а сейчас ничего такого нету, ну вот эти все переживания по поводу того, что умру, и никто не похоронен. И Литвиненко тоже иллюстрация к такому же состоянию, это, в общем, полный кошмар. И в данном случае и та, и другая картинка, они абсолютно иллюстрации, а с Брежневым это еще как бы такое личное, биографическое.
Именно поэтому вы себя нарядили бомжом. Вы себя так в тот момент ощущали?
Тут знаете что? Что вот как бы о Брежневе не говорили, плохо, хорошо, но вот столетие со дня его рождения отмечалось всеми. То есть каждый об этом знал. Вот когда я рисовал на Берлинской стене в 90-м году, казалось, что о Брежневе действительно...
Мы напомним радиослушателям, что там вы нарисовали знаменитый поцелуй в засос буквально Брежнева и Хонекера.
Да, и когда, вы знаете, когда я рисовал его тогда, мне говорили, что ты рисуешь, кто это такой? Тогда его уже никто не помнил. А сейчас его вот опять все вспомнили. И хочется, чтобы и обо мне не забыли. Ну, как каждому человеку. А все время приходит в голову мысль, что а что я такого сделал, чтобы обо мне не забыли.
То есть вы решили, как Арина Родионовна, попасть в историю, изобразив себя на фоне похорон знаменитого лидера?
Нет, ну в историю я попал. Нет. Я и так попал достаточно плотный. То есть это попытка передать вот это вот состояние. Вот он так умер, а я...
Под забором.
Возможно, я умру под забором. Это же ужасно.
Дмитрий, а есть политики, которые... Конкретные люди, которые привлекают вас больше всего? Я имею в виду как художника.
Как образы, да. Опять-таки, это вот все то, что связано с мощными образами. Ну, в принципе, сейчас готовим большую, скорее всего, будет такая выставка по этому поводу. Персонажей мы отбираем как раз на эту выставку. Все-таки то, что мы занимаемся, это изобразительное искусство. И не может быть какой-то неинтересный визуальный человек. То есть это должно быть одновременно как бы и визуально интересное, и человек, у которого какая-то экспрессивная биография там и так далее. Вот. Поэтому это там, безусловно, опять-таки, те же самые Брежнев, Путин, Зюганов, Буш, Чубайс, Березовский, Ходорковский, Лужков. Персонажи, произнося фамилии которых, у вас сразу же, вот я все эти фамилии произнес, и у вас, я думаю, чуть-чуть вот так вот колебалось настроение с произнесением каждой фамилии. То есть это вот такие вот слова, предложения, целые рассказы.
Иными словами, не живые люди, а знаки. Добавим мы к сказанному Дмитрием Врубелем. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня, хотя в Москве будет уже глубокая ночь, фактически понедельник, будут названы новые лауреаты высшей американской кинопремии «Оскар». О предстоящей 79-й церемонии, о возможных победителях и разговорах в кулуарах наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
В эти дни в Голливуде проходят вечера в честь номинированных на «Оскара». Однако кандидат среди актрис в категории «Роль второго плана» Дженнифер Хадсон, покорившая публику игрой в киномюзикле «Девушки мечты», сказала, что ни на какие вечеринки не ходит, а сидит дома и молится. Эдди Мерфи, номинированный за роль второго плана в том же мюзикле, говорит, что тоже очень волнуется, но решил своего волнения не показывать. Внешне он будет совершенно спокоен, даже расслаблен. Если одни явно или тайно волнуются перед «Оскаром», то комедийная актриса, у которой свое шоу на американском телевидении и которой поручено вести церемонию «Оскара», Эллен ДеДженерес, действительно относится к своим обязанностям без особого трепета. «Для меня интересно мое участие в «Оскаре» тем, что это, так сказать, живой эфир, без предварительной записи, без перезаписи и исправлений. Либо получится, либо нет». Каждый год слышны жалобы, что церемония «Оскара» слишком затянута, что награжденные долго называют родственников и коллег, которым они благодарны, и что вставные вокально-танцевальные номера можно бы сократить. Но поскольку за нынешнюю церемонию отвечает продюсер Лора Зискин, у которой «Оскар» 5 лет назад шел почти 4,5 часа, есть опасения, что и на этот раз все очень затянется. Хотя на репетиции церемония заняла 3 часа 41 минуту и планируются дополнительные сокращения, 4-часового сидения у телевизора любителям кино, видимо, не избежать. Какие сюрпризы могут нас ожидать на этот раз? Неужели режиссер Мартин Скорсезе, при всей его мировой славе, ни разу не получивший «Оскара», на этот раз все же что-то получит? Хотя «Отступники» далеко не лучший его фильм, зато собравший наибольшее количество денег. Если все же он получит «Оскара» либо как лучший фильм, либо как лучшая режиссерская работа, неужели вскроют конверт вместе Стивен Спилберг, Фрэнсис Форд Коппола и Джордж Лукас? Неужели лучшим кинофильмом года станет уже отмеченный в Каннах за режиссуру довольно холодный «Вавилон», а не «Королева», «Письма с Ивадзимы» или «Маленькая мисс Счастье», хотя именно этой малобюджетной трогательной комедии многие предсказывают победу? Неужели лучшими актерами не будут признаны Хелен Миррен за роль королевы в одноименном фильме и Форест Уитакер за роль Иди Амина? Неужели во время выступлений на этот раз обойдется без политических намеков, без слез, без благодарности в адрес сожителя? И неужели никто из кинозвезд не выйдет в таком ужасном платье, что оно станет главным предметом для острот юмористов на следующий день?
Ну а европейские звезды собрались на фестивале кинодебютов «Дух огня», открывшемся в пятницу в Ханты-Мансийске. Репортаж кинокритика Андрея Плахова.
4 года назад, когда фестиваль Ханты-Мансийске проводился впервые, сюда ехали главным образом любители экзотики, а некоторые зарубежные кинематографисты не верили, неужели такой город и правда существует. Сегодня уже можно сказать, что несколько одаренных людей впишут фестиваль «Дух огня» в начало своей творческой биографии. В этом году 5-й международный фестиваль кинодебютов собрал сливки мирового молодого кино и авторитетное жюри во главе с Леосом Караксом. В нем представлены Муза Бунюэля и Барби де Шрётера Бюль Ожье, победитель Каннского, Венецианского и Берлинского фестивалей иранский режиссер Джафар Панахи, самый популярный актер славянского мира Даниэль Альбрыкский. На открытии фестиваля уроженцу Ханты-Мансийска питерскому режиссеру Виталию Мельникову вручили приз «Золотая тайга» за вклад в киноискусство, а Лео Караксу такой же приз за вклад в киноискусство, только мировое. Каракс вышел на сцену с незажженной сигаретой во рту, что сразу снизило градус официального пафоса церемонии, и сказал: «В этом нефтяном крае много денег, и значит будет много хороших фильмов. Хорошие фильмы имеют тот недостаток, что стоят очень дорого, но они тоже способны приносить деньги». Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Югра Александр Филипенко подхватил неофициальную ноту и сказал, что денег на самом деле не так уж много, последние наскребли на фестиваль. Впрочем, как выяснилось, при поддержке местной телекомпании были финансированы два новых проекта президента фестиваля Сергея Соловьева «Анна Каренина» и «Асса-2». Презентация обоих проходит в рамках «Духа огня». На фестивале несколько программ и ретроспектив. «Панорама российских дебютов», «Мифы народов Севера», творчество Аки Каурисмяки, «Сибирская эйфория». В основном конкурсе собраны фильмы разнообразных жанров, в них ощутим специфический вкус стран и культур, региональных традиций в их столкновении с глобальными вызовами современности. Казахстан, Финляндия, Швейцария, Бразилия, Монголия и бывшая уже несуществующая страна ГДР – вот лишь некоторые из мест, где разыгрывается действие конкурсных фильмов. Первый из показанных – «Сны о рыбе», снят Кириллом Михановским, родившимся в России, выросшим в США и проведшим больше года в Бразилии, чтобы снять это поэтическое кино в аутентичной рыбацкой деревне, возрождая традиции раннего Висконти и Пазолини. Вслед за ним были показаны венгерская социально-психологическая драма «Чистый воздух» режиссера Агнеш Кошич и первый из двух российских конкурсных фильмов «Ласточки прилетели» режиссера из Осетии Аслана Галазова, посвященной проблеме наркомании. В конкурсе участвует также «Эйфория» Ивана Вырыпаева. Вручение призов и закрытие фестиваля состоятся в среду на следующей неделе.
Это была рубрика «Гламорама». Сегодня ее подготовили Лилия Пальвелева, Ян Рунов и Андрей Плахов. На этом я завершаю программу «Свобода в полдень». Ее подготовил и провел Виктор Нехизин, продюсер программы Наталья Флоринская. И мне осталось лишь напомнить нашим слушателям, что через несколько минут после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время за рулем». Сегодня речь пойдет о защите прав потребителей, как найти управу на автосервис или страховую компанию в конфликтной ситуации. Над этим вопросом будет вместе со своими гостями думать моя коллега, ведущая программы Вероника Баде. Ну а я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго.
«55% поляков выступают против того, чтобы в их стране была размещена часть американского противоракетного щита.
Состояние польско-российских отношений хорошо известно».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Было идентифицировано, что это азиатский вариант под типа вируса H5N1.
Перетягивание каната должно, по мысли организаторов, символизировать упорную тяжбу граждан с властями.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».